Со стороны очень трудно понять, как сейчас живет Донецк. С одной стороны, сообщения о кровопролитных боях, об убитых, о раненых, а с другой — о концертах классической музыки, о том, что жизнь налаживается, беженцы возвращаются. Как все это сочетается?
На самом деле Донецк, наверное, всегда был городом контрастов. В нем многое чего совмещалось, что для других было трудно представить. Я хочу сказать, что по сравнению с августом, жизнь в сентябре в Донецке действительно начала возвращаться в нормальное русло, и это связано со многими факторами. Во-первых, действительно возвращаются люди. Действительно возвращаются те, кто хотел пересидеть ситуацию где-то и думали, что она будет кратковременная. Многие из таких людей потратили свои резервы, денежные запасы, им просто стало негде жить и не за что, и они решили вернуться в Донецк. То есть ощутимо на глаз можно увидеть, что улицы города стали намного больше заполнены машинами, намного больше заполнены людьми. Второе, конечно, город адаптируется. Люди ко всему привыкают, даже в тех районах, в которых продолжаются боевые действия. Нужно понимать, что кровопролитные боевые действия в черте города, они не выглядят как в фильмах про войну. Скорее речь идет про артиллерийские дуэли. То есть районы города, которые находятся в зоне досягаемости артиллерии. И они с какой-то регулярностью обстреливаются. Причем, естественно, нужно понимать, что у ополчения артиллерийские расчеты часто находятся в черте города. И когда они стреляют из этой черты города, они либо могут получить ответный огонь, либо наоборот, ополчение открывает ответный огонь в ответ на обстрелы с украинской стороны. То есть это не классические бои, в которых там используется техника, автоматчики и так далее. Единственное место, в котором бои идут с применением пехоты и техники, это район аэропорта. Его действительно штурмуют. Время от времени видно, как по улицам города в ту сторону едут танки, БМП, грузовики с солдатами. То есть это вот невооруженным глазом видно, но как бы опять же люди к этому адаптировались и уже как-то не особо обращают внимание. Я могу даже сказать, что в последние полторы недели даже залпы артиллерийских орудий, которые раньше были слышны во всем городе, сейчас слышны только на окраинах. То есть есть 4 района Донецка, которые обстреливаются регулярно, там жизнь, конечно, хуже, потому что там коммунальщики не могут получить доступ к местам повреждений коммунальных сетей, чтобы их отремонтировать, поэтому там есть перебои и с электричеством, и с водой, и с газоснабжением. В центральных районах этого нет, все коммунальные услуги, ну кроме горячей воды, работают отлично, есть и электричество, и все-все-все. И город, конечно, оживает. Стараются люди найти какое-то себе занятие, которое помогает отвлечься от всего этого. Поэтому вот и филармонии, и театральный сезон начался. В городе даже кинотеатр открылся, в котором начали показывать тот репертуар с отставанием, который не был показан в летний сезон.
А вот вы говорите о коммунальщиках. Ну вот мусор вывозят, улицы убирают, общественный транспорт регулярно ходит. И кто вообще занимается городским хозяйством? То есть кто управляет им? Ополченцы?
Я могу сказать, что ополченцы вряд ли управляют коммунальным хозяйством, поскольку коммунальной инфраструктурой продолжает управлять та же команда, которая была раньше. Как, наверное, многие знают, мэр Донецка Александр Лукьянченко несколько месяцев назад уехал из города, поскольку на него оказывалось давление. Но он продолжает удаленно из Киева управлять городом. И в городе осталась его команда во главе с Константином Савиновым, которые управляют этим всем. И на самом деле Донецк всегда, если сравнивать его с другими городами-миллионниками Украины, всегда выглядел очень хорошо. И коммунальщики в этот очень тяжелый для нашего города период сделали просто немыслимый подвиг. Они продолжали свою работу в городе, даже когда уже начались военные действия весной еще. Высаживали цветы, убирали улицы, мусор идеально вывозят. Дороги, даже вот мы в рамках нашей инициативы «Ответственные граждане Донбасса», мы возим продукты питания уязвимым людям, старикам, инвалидам, детям в отдаленные районы, в которые никто больше не возит. Вот мы ездили 2 дня назад в Петровский район, это район, который наиболее часто подвергается ударам. Так вот, на дороге видны свежие отметины от мин, но старые отметины уже заасфальтированы. То есть дорожная служба успела даже под обстрелами заасфальтировать дорогу. То есть я не знаю даже, как назвать это подвиг в мирное время, в военное время, то есть, или как-то по-другому это назвать. Ну, кого на службы работают? Они управляются городскими структурами, такими же, какими управлялись и раньше. И если не делать поправку на залпы орудий, которые слышатся время от времени, на присутствие военной техники и вооруженных людей, то город выглядит отлично.
Ну вот вы упомянули кинотеатры. Такая роскошь, как рестораны, кафе, существует в донецкой жизни сейчас?
В Донецке в пик, когда военные действия были очень тяжелыми, и город очень интенсивно обстреливался, закрылись практически все кафе и рестораны. остались функционировать вот в самом центре несколько кафе. Они продолжали работать, несколько гостиниц в центре, и, соответственно, рестораны при них продолжали работать. В первую очередь места, где жили сотрудники международных наблюдателей, например, ОБСЕ. Две гостиницы международных сетей, это «Ромада» и «Парк Инн». Они продолжали работать все это время, не закрываясь ни на день. Конечно, какое-то время город, когда был в осажденном положении, чувствовался недостаток некоторых продуктов питания, которые привозились извне. По торговым маркам в супермаркетах был большой провал по некоторым позициям. Например, очень с молочной продукцией было тяжело, только местных производителей. Полки заметно проредели, очень заметно. Но сейчас даже это возвращается в нормальное русло. И кафе, и рестораны сейчас потихоньку некоторые начинают открываться. Закрыты все крупные торговые центры. Но тоже есть надежда на то, что это в скором времени вернется. Вот на этой неделе была новость о том, что два банка, Ощадбанк и Пумп, собираются свои областные дирекции вернуть в Донецк.
Вот когда я звонил вам сегодня, вы были в магазине. Вы все купили то, что хотели, или чего-то все-таки нет?
Абсолютно все купил, что хотел. Я недавно писал на своей страничке Facebook о том, что по основным категориям продуктов питания и там самым таким важным моментом по бытовой химии, даже во все военные действия, какими бы сложными они ни были, не было проблем. Было по ассортименту тех торговых марок, которые стали привычными в обычной жизни, поскольку Донецк был богатым городом, я надеюсь, будет богатым городом в дальнейшем, то есть мы привыкли к изобилию, конечно, мы этим в какой-то степени избалованы. Поэтому, когда, например, у тебя не 50 видов йогурта на выбор, а всего лишь 15, ты думаешь, господи, куда же все делось-то? Но на самом деле даже это сейчас начинает потихоньку возобновляться, и те продукты, которые поставщики боялись везти в город по тем или иным причинам, сейчас начинают снова появляться. Пока не работает, конечно, банковская система в плане банкоматов. То есть банкоматы как не работали, не были заправлены наличными, так и не заправлены. Но банковские карточки в супермаркетах принимают. Я могу сказать, вот в том же Петровском районе, в котором мы были 4 дня назад, там есть крупный супермаркет, даже он продолжает работать. То есть это тоже, я считаю, подвигом. Хотя это находится вот прямо на линии фронта фактически.
А вот по-настоящему богатые люди, ну, я в первую очередь, конечно, вспоминаю Рината Ахметова и его окружение, вот они присутствуют как-то в донецкой жизни или абсолютно все уехали из города?
Ну, вы знаете, это сложный вопрос. Я могу сказать, что я, к сожалению или к счастью, не общаюсь с такими сверхбогатыми людьми, поэтому я не знаю, как они живут, чем они живут. Безусловно, в городе чувствуется, что среднего класса сейчас еще не появилось, то есть он не вернулся. Тот самый мобильный, молодой, креативный класс, который мог свободно куда-то выехать, эти люди еще не вернулись, ну, в большинстве своем. Скорее всего, и сверхбогатые люди, или просто вот такая верхняя прослойка элиты тоже не вернулась. На самом деле, бегство из Донецка я бы разделил вот на три волны, когда еще в конце февраля, когда стало очевидным, что Янукович теряет власть, многие очень люди, которые были связаны с ним и здесь, в том числе в Донецке, побоялись, что будут подвергнуты преследованиям. И уже в конце февраля, когда никаких там беспорядков в Донецке еще не было и в помине, многие из этих людей уже уехали. И я, как владелец малого бизнеса, почувствовал, что уже тогда начинает замораживаться деловая активность. Потом, естественно, это шло как по нарастающей. То есть, чем интенсивнее становились беспорядки, тем больше людей уезжало. Безусловно, вот количество людей, которые вернулись, еще не восполнило то количество, которое уехало. Но постепенно тенденция все-таки начинает двигаться. Я даже для себя такой придумал мерило. В Донецке довольно давно закрылись все Макдональдсы в связи с ситуацией. Так вот, я считаю, что в Донецке жизнь можно будет назвать по-настоящему ожившей, когда эти Макдональдсы вернутся к работе. Ну и, безусловно, показатель – это железнодорожный вокзал. Этот район сейчас до сих пор остается опасной зоной. Буквально позавчера он в очередной раз был обстрелян. Одна сторона обвинила, что это, мол, представители ДНР обстреливали город. Естественно, представители ДНР ответно обвинили украинскую армию, что это она обстреляла этот район. Но там погибло 10 человек, и это вот тот район, в котором находится железнодорожный вокзал. Естественно, железнодорожный вокзал тоже не работает. Так вот, когда он восстановит свою работу, я думаю, можно будет вздохнуть с облегчением и сказать, что город возвращается к обычной жизни.
Вот один из участников АТО, который обороняет аэропорт, говорил журналистам, что война идет не только между украинскими силами и силами ополченцев, но и что различные группировки, поддерживающие ДНР, тоже сражаются друг с другом. Это правда?
Ну, я человек очень далекий от военной тематики. Единственное, что я могу сказать, это ту ошибку, которую в Киеве центральная власть допустила еще в самом начале, когда в середине апреля была объявлена так называемая антитеррористическая операция, которая категорически не соответствует своему названию. Нужно понимать, что здесь идет война, и мы, например, многие жители Донецка, и я лично считаем, что это идет гражданская война на самом деле. поскольку, несмотря на то, что власти постоянно говорили, что российские войска вторглись еще в апреле, основную часть ополчения все-таки составляют местные люди, и это очевидно, это видно невооруженным глазом. Но уже тогда было видно, что в ДНР действительно есть огромное количество разных течений. Это очень фрагментированная организация, она вот хаотично, беспорядочно формировалась в то время. Это было видно уже тогда. Но уже тогда из всех гребли под одну гребенку, всех называли террористами и сепаратистами, хотя многие группировки внутри ДНР не были против Украины и не были за вхождение в Россию. Это просто был протест народный против новой власти, против ее новой политики. Сейчас уже, к счастью, постепенно начинает доходить до всех, что ДНР действительно очень фрагментированная организация. Там есть разные группировки, они могут иметь разные интересы. Действительно, некоторые из них конфликтуют между собой, но так как мы не имеем войну полноценную, и она обладает очень многими признаками гражданской войны, то это, ну, характерно для таких ситуаций. То есть, действительно, я думаю, что и в украинских спецбатальонах есть разные люди, которые преследуют разные интересы. К сожалению, вот 30% махновщины и бессистемности, неподчинения никому, это, скорее всего, присутствует.
Энрике, вы один из организаторов группы «Ответственные граждане», вы ее уже упомянули. Как она возникла, чем занимается, и вообще вот такие общественные инициативы могут свободно существовать сейчас?
Да, наша инициативная группа, которая называется «Ответственные граждане Донбасса», она сформировалась в начале июня как ответ на то, что происходит в регионе. То есть мы сразу же объявили о том, что мы абсолютно нейтральны и аполитичны, то есть мы не придерживаемся какой-то из сторон конфликта, хотя каждый из нас на личном уровне имеет свои, причем зачастую разные взгляды на ситуацию. Ключевая задача была помочь тем людям, которые не могут уехать, помочь им с решением их насущных потребностей. Тогда это была помощь в эвакуации, в вывозе наиболее уязвимых людей, таких как инвалиды, дети, беременные женщины из горячих точек. Потом постепенно стало больше уже гуманитарной деятельности. Это деятельность по развозу продуктов, сбору средств, закупки. То есть вы знаете, что в Донецке очень плохая ситуация с пенсиями и соцвыплатами. Украинский Нацбанк заблокировал банковскую систему в Донецке. Это значит, что пенсионеры и льготники перестали получать денежные выплаты. То есть эти люди, которые в мирное это время существовали на копейки, а сейчас на самом деле оказались вообще на грани вымирания. А в Донецке в мирное время жило до 270 тысяч пенсионеров. Вот все эти люди остались без средств существования. Поэтому мы начали сначала на свои деньги, деньги наших друзей, при помощи дружественных благотворительных фондов собирать средства, организовывать точки питания, организовывать адресный развоз продуктов. Постепенно в регионе начали действовать такие большие фонды, как фонд Рината Ахметова, и мы начали помогать им с координацией тоже развоза их адресной помощи продуктами питания для стариков, детей, матерей-одиночек и самых уязвимых групп. Естественно, мы пытаемся информировать общественность за пределами региона о том, что здесь на самом деле происходит. Раз в две недели мы едем всей командой в Киев, там общаемся с представителями международных организаций, такие как ООН, Красный Крест, Врачи без границ, ЮНИСЕФ и так далее, пытаясь им рассказать, что здесь происходит, донести до Киева, до публики, до международных наблюдателей о том, что здесь гуманитарная катастрофа, и в первую очередь именно мирные люди должны быть предметом обеспокоенности всех. Поскольку мирные люди, которые не придерживаются никаких идеологических убеждений, оказались как между молотом и наковальней, зажатые между двумя конфликтующими сторонами. И на какой-то момент казалось, что все этих людей бросили. Вот мы считаем себя патриотичными жителями нашего региона, мы любим свою землю, своих людей, и поэтому стараемся им по максимуму помочь.
Ну вот, Энрике, вы ездите в Киев, вы даете комментарии украинским и российским либеральным СМИ и зарубежным. Вы не боитесь за свою безопасность? Не угрожали вам? Это вообще все нормально проходит?
На самом деле в Донецке в своей безопасности не может быть уверен никто. Во-первых, ты можешь просто стать жертвой случайного обстрела, поскольку еще до недавнего времени даже до центра города долетали снаряды с позиции украинской армии. Во-вторых, естественно, есть какой-то элемент беспорядка, беспредела, и когда ты можешь просто стать случайной жертвой какого-то не очень умного человека, который не подчиняется никому и просто может быть там элементарно невменяемым или неадекватным. Такая опасность существует. Системных преследований ни сбоку одной из сторон, слава богу, мы не подвергались, поскольку мы задекларировали свою нейтральность. И большинство нормальных людей на самом деле с обеих сторон понимают, что мирному населению нужно помогать, кто-то должен заниматься этой работой. И в ДНР мы не имеем проблем, и, к счастью, на украинской стороне к нам никто не предъявляет никаких претензий. То есть, конечно, мы пытаемся держать вот среднюю линию и доносить главный месседж о том, что в первую очередь мы все должны приложить усилия, чтобы остановить этот конфликт, потому что ненормально решать свои проблемы военным способом в 2014 году. Это ненормально, это не цивилизованно, мы не хотим превращения в третьесортное африканское государство, которое десятилетиями не может выйти из пучины гражданской войны. Эту позицию на самом деле все уважают, все ее понимают, мы придерживались ее с самого начала и будем придерживаться в дальнейшем. Поэтому преследований, слава богу, пока не было. Но это не означает, что мы застрахованы от этого в дальнейшем, но постараемся дальше оставаться на своих позициях.
Вот я звонил недавно одному знакомому в Донецк, и он сказал, что боится говорить по телефону, потому что наверняка его прослушивают спецслужбы ДНР. Как вы думаете, это паранойя или обоснованное опасение?
Я не специалист по связи, по прослушиванию, я понятия ничего об этом не имею. Может быть, это действительно и так. Может быть, его прослушивают и ДНР, а может быть, и украинские службы безопасности, а может, и российские, а может, и еще какие-то. Могу вам сказать, что до того, как я присоединился к инициативной группе «Ответственные граждане», 5 марта я был одним из организаторов самого большого в Донецке митинга за единство Украины. Так вот, из всех организаторов в Донецке остался жить только я один. Все остальные действительно получили какие-то проблемы с преследованиями. Но я считаю, что это больше в какой-то степени их вина. Поскольку в тот период многие люди скатились к очень черно-белому восприятию реальности и к агрессии. То есть это была такая накал, радикализация общества и обвинения какие-то, это резкие высказывания в адрес своих оппонентов. Я всегда говорил о том, что в обществе должен быть диалог, что даже если ты очень не согласен с тем, кто не придерживается твоей точки зрения, это не означает, что ты должен его оскорблять или призывать к его там уничтожению. Я себе таких резких высказываний не позволял, и я думаю, что с этим связано то, что меня не трогают. И при этом я не пытаюсь тыкать кому-то в лицо своей проукраинской позицией, но все знают, что я ее продолжаю занимать, но при этом для меня интересы моего родного региона Донбасса стоят выше, чем все остальное. Я хочу, чтобы люди, которые живут здесь, жили мирно, имели возможность зарабатывать деньги, и я в первую очередь хочу заботиться об этом. Таких позиций придерживается вся наша группа. И, наверное, это позволяет нам более спокойно жить в этом регионе.